Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS, а также слушателям наших программ в записи, в подкастах или на сайте. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня суббота, 14 мая. Программа «На русском языке» в прямом эфире. Прекрасная погода в Сиднее. Может быть, вы как раз пошли прогуляться и слушаете нас в наушниках. Я завидую вам по-хорошему. Наслаждайтесь солнышком. Ну, а я расскажу о том, что ждет вас в этом выпуске.
Не понимаешь, что делать, не понимаешь, какое будущее тебя ждет, и просто тебе один за одним поступают звонки и говорят, что этот проект отменяется, это закрывается. Ты каждый день не знаешь, что будет завтра, что завтра придумают, что будет дальше. Непонимание, что будет с ценами, что будет с зарплатами, что вообще будет в компании, да, так как большой отток различных компаний.
Премьера этой новой серии подкастов у нас состоялась на прошлой неделе, но для наших радиослушателей она сегодня. Рубрика «Поуехали» о разных волнах эмиграции из России, и в первом сезоне Ирина Бурмистрова общается с теми, кто покинул Россию после 24 февраля этого года. Сегодня послушаем эпизод про уехавших в Грузию. Также поговорим про инициативу по переименованию улицы, на которой находится российское консульство в Сиднее, в улицу имени Украины. Кстати, попрошу вас тоже поделиться своим мнением по СМС. Держите мобильные телефоны под рукой. Узнаем о новом законопроекте Виктории по введению уголовной ответственности за демонстрацию нацистской свастики. А еще послушаем интервью с кинопродюсером из Киева Екатериной, семье которой удалось выехать из Украины и добраться до Австралии. Это интервью о тяжелой дороге, о потерях, но и о надеждах на светлое будущее. Вы слушаете радио SBS, программа на русском языке в прямом эфире. Спасибо, что подключились к нам сегодня. Не так давно мы вам рассказывали о петиции, созданной по инициативе представителя русскоязычной общины Сиднея, о переименовании улицы, на которой находится российское консульство, в улицу Украинских героев. Эта инициатива была не единственной. Насколько нам известно, существовала как минимум еще одна петиция с предложением переименовать улицу в улицу Украины. И вот позавчера стало известно, что это предложение близко к воплощению в жизнь. Муниципалитет района Вулара, где и находится российское консульство, на этой неделе принял решение о переименовании улицы. После двухчасового обсуждения, как сообщает ABC, советники согласились начать процесс переименования улицы Фуллертон-стрит, но необходимо еще пройти несколько согласований. Большинство советников проголосовали за переименование, при этом самым большим камнем преткновения в понедельник стал статус консультации с людьми, которые живут на этой улице. План также должен быть представлен Совету по географическим названиям, который имеет решающее слово в отношении любых изменений названий. В случае одобрения Сидней присоединится к глобальной инициативе по переименованию улиц, где расположены российские посольства или консульства. Подобная инициатива, например, уже существует в Лондоне. Там предлагается назвать улицу Кенсингтон Палейс Гарденс, где находится российское посольство, проспектом Зеленского в честь президента Украины. Известно, что территория возле консульства Сиднея стала местом проведения пророссийских и антироссийских митингов с момента вторжения в Украину в феврале этого года. ABC также сообщает, что муниципалитет получил более 300 писем в поддержку переименования. Некоторые из них исходят от местных жителей, а онлайн-петиции собрали свыше 1000 подписей. Мы будем следить за этой историей, сделаем для вас еще один материал, а пока предлагаю вам поделиться своим мнением по поводу такой инициативы в Австралии и других странах. Поддерживаете ли вы ее или считаете неуместной? А если поддерживаете, какое название вам ближе? Улица Украины, улица Украинских героев или, может быть, проспект Зеленского, как в Лондоне? Присылайте СМС на номер 042 999 6263. 3. Если сделать это в ближайшие 30 минут, я зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Писать можно как по-русски, так и по-английски, как вам удобнее. Абсолютно все читаемо, абсолютно все я могу вам прочитать и озвучить. Также вы можете поделиться своим мнением, прислав нам имейл на адрес russian.program@sbs.com.au. Напишите также, согласны ли вы поделиться своим мнением в эфире. Мы можем позвонить вам для записи. А еще нам всегда можно написать сообщение на Фейсбуке, страница SBS Russian. Повторю еще раз телефон для смс 042-999-6263. Ну а пока переходим к другим темам. Вчера на юго-востоке Мельбурна двое мужчин были задержаны по обвинению в размещении свастики в общественном центре Beth Weitzman в Колфилд, а также на столбах вдоль улицы. Акция по расклеиванию нацистских символов ненависти была совершена в то время, как еврейские лидеры находились в общественном центре на встрече с послом Израиля Амиром Маймоном. Инспектор Кэт Уилкинс из полиции Виктории рассказала 7 каналу, что в обществе нет места нацистской символики. И буквально несколько дней назад правительство штата Виктория внесло в парламент исторический законопроект, который призван запретить публичную демонстрацию нацистской свастики. В случае успешного принятия закона планируется провести образовательную кампанию, чтобы люди понимали разницу между нацистским символом ненависти и похожим на него, но совершенно другим символом, имеющим культурное значение для людей буддийской, индуистской и джайнской веры. Подробности в нашем материале. Виктория может стать первой австралийской юрисдикцией, которая запретит публичную демонстрацию нацистской свастики. Правительство штата Виктория на этой неделе внесло в парламент законопроект, согласно которому намеренное публичное демонстрирование этого символа ненависти будет считаться уголовным преступлением. Ожидается, что законопроект будет принят с двухпартийной поддержкой. Генеральный прокурор Виктории Жаклин Саймс говорит, что нацистская свастика является травмирующей для евреев. Общины штата. Мы знаем, что это символ ненависти и разделения. Он пропагандирует антисемитизм и ненависть ко многим сообществам. И то сообщение, которое он посылает, является невероятно травмирующим и разрушительным. Человек, который намеренно продемонстрирует нацистскую свастику на публике, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 12 месяцев, штрафу в размере 22 тысяч долларов или тому и другому. Есть соответствующие исключения для музеев, сектора образования, исторических фильмов и так далее. У нас возникли некоторые трудности с применением этого правила к онлайн-форумам, поэтому оно не будет применяться к онлайн-публикациям. Будет также возможность продолжать торговать памятными вещами, но вы должны закрывать символ, если вещь была выставлена на всеобщее обозрение. Председатель комиссии против оскорбления и дискредитации Дивир Абрамович в течение последних 5 лет призывал все австралийские юрисдикции запретить публичное демонстрирование нацистской свастики. Он говорит, что правительство Виктории делает монументальный первый шаг. Это воодушевляющий и триумфальный момент для каждого жителя Виктории. И это просто громовой удар в солнечное сплетение неонацистского движения здесь, в Виктории, представители которого больше всего на свете любят отправлять таких, как я, людей в газовые камеры. Группа общественной безопасности зафиксировала 38% рост антисемитских инцидентов по всей Австралии за прошлый год. Господин Абрамович говорит, что в Виктории наблюдается настоящая эпидемия нацистской свастики. Не проходит и дня, чтобы мы не увидели это в виде граффити или в интернете, и не увидели бы, как его рассылают по почте или по имейлам. Неонацисты использовали нацистскую свастику в качестве оружия, и для переживших Холокост видеть нацистскую свастику, граффити, вандализм — это так же страшно, как если бы вам угрожали оружием. Новый Южный Уэльс готовит свои собственные законы после того, как они были единогласно рекомендованы после парламентского расследования в феврале. Господин Абрамович надеется, что законодательные изменения в Виктории подстегнут к действию и другие штаты. Сейчас настал момент, будь то либеральное правительство или лейбористское правительство, они должны присоединиться к нам. Часы тикают. Президент Совета еврейской общины Виктории Даниэл Агеон считает, что у закона есть широкая общественная поддержка. Недавний опрос Гэндалф Холокост показал, что 80% населения в целом выступают за запрет нацистских символов ненависти. Само слово «свастика» происходит с санскрита и означает «счастье и благоденствие». Санскритский символ свастики имеет культурное и историческое значение для буддийских, индуистских и джайнских религиозных общин. Генеральный прокурор признает, что это важный символ их веры. Они размещают его в своих домах, в своих храмах, автомобилях. Они носят одежду с этим символом. Законодательство ясно дает понять, что этот символ никак не подпадает под это законодательство. По законопроекту были проведены консультации с представителями буддийской, индуистской, джайнской и иудейской конфессии. Даниэл Агеон считает, что такой межкультурный подход привел к правильному результату. Мы считаем, что этот закон устанавливает справедливый баланс между запретом символа, который является символом ненависти, предназначенным для создания страха в еврейской общине в целом, с одной стороны, а с другой стороны, правом тех, кто верит, и культурных групп, гордо и безопасно исповедовать свою религию и демонстрировать свои символы. Закон вступит в силу через год после его принятия, чтобы дать время провести образовательную кампанию с целью повышения осведомленности о важности символа для буддийских, индуистских и джайнских общин и его отличие от нацистской свастики. Люди иногда путают их символ с нацистским символом ненависти. И им приходится объяснять своим соседям или друзьям: «Нет-нет, это наш символ». Так что они действительно поддерживают эту общую образовательную кампанию для своих религиозных групп. Генеральный прокурор говорит, что в будущем законодательство может быть расширено, чтобы охватить и другие символы ненависти, такие как SS Lightning Bolts – две параллельные молнии. Мы будем рассматривать такие шаги в каждом конкретном случае. Я думаю, мы увидим, как будет работать этот закон. Но если люди начнут обращаться к другим символам ненависти, чтобы обойти закон, продолжать попытки вызывать ненависть и разделение, это то, на что обязательно будет обращено внимание. Законопроект будет обсуждаться в Палате представителей на следующей неделе. Информация подготовлена по материалам Филиппы Каррисбрук из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете программу «Радио SBS» на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. И для тех, кто к нам, может быть, только что присоединился, я расскажу, что мы сегодня обсуждали инициативу по переименованию улицы, на которой находится консульство в Сиднее, российское консульство, в улицу имени Украины. Этой инициативе уже дали ход, а я попросила вас поделиться своим мнением. Согласны вы, не согласны? Или вообще можете написать мне любое сообщение по поводу нашей программы, какой-то отзыв, предложение. Я сегодня принимаю ваши СМС на номер 042-999-6263. Ну а мы идем дальше. Продолжаем вам рассказывать истории этой войны, причем от первого лица. Люди делятся тем, через что они прошли сами. Сегодня поставлю вам в эфир фрагмент интервью с Екатериной, режиссером документального кино из Киева. Она с семьей не так давно прилетела в Австралию и, несмотря на весь пережитый страх и ужас, старается мыслить позитивно и с надеждой смотреть в будущее. Ирина Бурмистрова пообщалась с Екатериной.
Документальный режиссер Екатерина вместе со своей семьей приехала из Украины сначала в Европу, а потом сюда, в Сидней, в Австралию. Екатерине удалось вывести из страны не только своего сына, но и своего мужа, поскольку он не был военно обязанным с 2017 года из-за онкологического заболевания. Как раз перед началом войны семья находилась в Западной Украине, где муж Екатерины, Женя, проходил реабилитацию. Именно поэтому у семьи, которая только-только вернулась в Киев перед тем, как Россия начала военное вторжение, были собраны все документы, и они смогли предоставить их на границе.
Третьего числа вечером у меня такое беспокойство какое-то было. Я уснуть не смогла, сидела, работала допоздна, мы как раз над новым проектом работали. Где-то в 3 часа ночи я уснула, и где-то в 5 с чем-то, в 5:20 я проснулась от того, что взрывы. Мы живем, получается, вот как раз рядом с Кошице 3А, вот где первая вот эта ракета их не долетела. Тогда еще этого взрыва не было. Непонятно, что делать, спускаться вниз, искать бомбоубежище, потому что мы даже никогда этим вопросом не интересовались.
Екатерина, как вы вот приняли решение о том, что вы будете уезжать из города?
Мы вообще не принимали решение, это было спонтанно. Когда затихло, мы сели в машину, узнали, нам друзья сказали, что джип не берите, русские десантники забирают украинские джипы. И думаю, поедем в дом, потому что в доме, в основное все находится в доме. Они недалеко друг от друга, вот как раз, но через Бажана нужно проехать. Мы сели на старенький мой кольт, поехали туда, думаем, как бы в доме пересидим, безопаснее, чем в квартире. Мы спустились в бомбоубежище наше, оно было не оборудовано, оно было не сделано. То есть люди набились как селедки, находиться просто нереально. В первые дни еще из Киева люди не выезжали, все растерянные. Потом, когда часть, вы понимали, в Киеве живет 10 миллионов людей, 10. Бомбоубежище не на 10 миллионов. Мы сели в машину, стали ехать к своему дому. Но мы уперлись в пост. И они не пропускают, это все разворачивают. И мы начинаем разворачиваться. Возвращаемся на Бажана, а по Бажана уже едут русские танки. То есть мы в них упираемся, и просто все начинают на обочину вот съезжать. Выстрелы везде пошли, то есть на квартиру мы уже не вернемся. То есть куда они едут, там квартира сзади. Значит, надо как-то выезжать куда-то. Первая мысль, сразу мы начинаем думать, как выезжать из Киева. Куда-то, вот в сторону туда, Западной Украины, через леса, там хорошо, что муж знал дороги. Мы выбрались на Львовскую трассу и вот потянулись со всей тянучки в сторону Трусковца. Мы добрались в пятницу вечером, мы уже были в Трусковце. Мы приезжаем в Трусковец и выпадаем в Трусковце на сирену. Мы понимаем то же самое, что делать. Я говорю, давай пробуем ехать туда, на границу. Пропустят тебя, не пропустят, будем пробовать. Мы поехали, получается, мы доехали до Коростянець, польская граница. 40-километровая пробка из машин. Машины не пускают еще пока, пускают, но очень мало. И пешие люди, много-много людей бросают вещи, все, идут пешком туда. И мы в машине тоже сидим, стали думать, что нам делать, как правильно, читать новости. И тогда мы почитали, что нужно ему с ребенком переходить границу отдельно. Все в совокупности оно будет, что он и с ребенком 10 лет, и снят с военного учета, и выписки по болезни, что вот он, химия была, и все, и что может пропустить. А если будет с мамой, то скажут так, мама, ребенок, а вы возвращаетесь на запад, уйдите. Вот так.
И вы остались в машине, а они пошли пешком?
Я осталась в машине, а они пошли пешком. Я осталась в машине, я стояла трое суток, бензина нет, еды нет, спасибо по местным большое. Приезжали пацаны на великах, там и воду горячую привозили, хоть что-то. Люди просто, которые шли пешком, останавливались, стучали в окно и просили там просто хотя бы пересидеть, чтобы ноги отдохнули.
Еще же холодно.
Холодно. 26-е, 28-е. Это снег валил на Западной Украине. Холодно жутко. Ты машину стараешься не включать, потому что бензина нет. И ты не знаешь, сколько тебе стоять. Плюс это все в этом новостном фоне. А у меня еще сразу, как раз когда я стояла, 27 числа, я узнаю, что у нас друзей расстреляли, которые с нами не поехали. Мы же, у нас дети вместе росли, ходили на одни секции, и все. И они выезжали из Киева, и просто их джип весь расстреляли с детьми, муж, жена, двое детей. И другие знакомые, которые за ним ехали, позвонили, сказали. Это, конечно, был такой вообще удар. Я, наверное, 24-го, 25-го была паника, но я не понимала, что происходит. 26-го уже стало доходить. Но окончательно, что происходит, я, наверное, вот поняла тогда, когда вот стали погибать друзья. То есть, когда я стала звонить там Наталье Васильевиче, я так и не смогла до них дозвониться. Короче, мои дошли пешком до границы, а граница бежать не пропускает. Польша закрыла прием, потому что она не могла справиться с тем количеством перехода. Началась жуткая просто давка. Просто жуткая давка, и они сутки стояли. Мороз, холодно, валит снег. И у меня уже было такое состояние, я уже звонила мужу, говорю, все, Жень, все, больше не могу. Все, вот возвращайтесь, вот ближайшее село по карте глянула, вот поехали туда, я вообще уже ничего не хочу. Ну, такое, ладно, сильно было. Он такой, все будет хорошо, ну, надо потерпеть, надо выбраться сейчас. А, тогда вот позвонил как раз Сергей Сидней, это вот друг наш. Mm-hmm. Так, пришли документы. Я говорю, какие документы? Там вообще в этом не думаешь. Я вам визу в Австралию открою. Какая виза? Я говорю, Сережа, блин, вообще неизвестно, выйдем мы, не выйдем. Польша не принимает. Мы уже, говорю, стоим. Там, я говорю, Женька с Илюхой. Он такой, документы пришли? Вот, я Женьке позвонила, и мы-то прямо эти паспорта просто вот, а я на машине щелкнула, он просто на спине Ильи сфотографировал. Отправили ему эти документы, мы даже, вот даже не вникали туда, что он там делает.
Получается, что ваш муж с ребенком, они вот сутки стояли, ждали там в этой толпе на границе, и потом их все-таки пропустили, да, в Польшу?
Да, Польша потом открыла границу и стала пропускать, но очередь, ну, просто ломанули люди, ну, как-то пытались все это упорядочить, хотя бы там женщин с детьми, хотя бы беременных. Там было еще, знаете, в чем нагнетение очень сильное было обстановки? Мы слышали сирены, которые шли за нами во Львове, а это страшно. Ты понимаешь, а вдруг уже во Львове бомбят? А вдруг это сейчас уже и здесь будет? И ты, когда это слышишь, это парализует, и паника возникает у людей. И вот это вот, наверное, сработало на границе тоже, что они уже стояли, они уже устали, и у людей началась паника. И вот там, конечно, была такая давка, там Илюшке нашему там придавили ребро. Жене просто повезло. Он там насчет того, что мало было мужчин украиноговорящих, он стал помогать таможенникам, ну, чтобы хотя бы там женщины, дети беременные там организовал, там, чтобы вот давайте сейчас вот так вот, их там всяких сирийцев там и т.д. и т.п. поставил, так что и уже сутки вот заканчиваются, и вот одна женщина там, которую там тоже Женя помогала, все говорит, допустите уже ему, ну, как бы, вот, пусть он проходит типа дальше, и таможенник говорит, ну, проходи, давай. В Польше, спасибо полякам, встретили на автобусе, и там уже автобус развозил в такой распределительный их центр. Из центра просто вот приезжали автобусы с разных стран Европы, ну, забирали, куда заберут.
Где а, место будет?
Да, где будет место. И вот они, получается, попали в автобус в Латвию. Мне еще оставалось 20 километров, поэтому я не знала, сколько стоять. Они поехали на автобусе в Латвию, а я осталась еще там. Ну, холодно было очень, я там чуть подстудилась. Сейчас лечусь там по-женски. Потом как-то стало лучше ехаться. То есть я эти первые 20 километров очень долго, двое суток была, а вот вторые 20 километров всего за сутки уже проехала. Ну, всего.
Всего.
Быстрее. Поехала в Латвию на машине. Ну, мы приняли решение, с мужем едем в Австралию.
К тому моменту виза готова была уже для вас?
Ну, вот я стояла еще на границе, и он уже написал, что, типа, виза уже пришла у меня на почте, там, чтобы вы знали. Даже суток, наверное, не прошло, и визу открыли.
Как вы летели? Расскажите, пожалуйста, через какие города и как вас здесь встретили?
Летели мы вообще, интересно. Денег особо нет. Мы обычно с мужем привыкли, что мы помогаем. Нам очень трудно было вот перестроить вот это. Нам было сложно даже принимать помощь от кого-то. Поэтому вопрос попросить у кого-то денег на билеты у нас как-то даже не стоял. Поэтому мы... Так, я так смотрю, какие самые дешевые билеты. Я поймала дешевый билет Рига, Милан, смена аэропорта, Афины, Сингапур и Сидней. В Риге нам задержали рейс, я жутко переживала по этому поводу. Ну, в общем, у нас перелет был 60 часов. Но вот честно скажу, все это говорят, ой, так сочувствуют, так, наверное, тяжело было. Но по сравнению, как мы выезжали с Украины, тут не бомбят, нет паники, сухо, тепло, нормально.
Здесь вы, получается, сейчас уже сколько находитесь в Сиднее?
Мы прилетели 29-го вечера.
Живете у друга или...
Они заболели омикроном. Поэтому нам к ним нельзя. У волонтеров, вот можно сказать, там,
у волонтеров.
Людей, которые просто помогают. Нам очень повезло, очень хорошая семья, очень тепло нас приняли. Вот, мы очень им благодарны. Учим сейчас языки, вот, как бы общаемся, знакомимся. Как оказалось, у нас сын знает неплохо английский язык. Частная школа рулит. Спасибо его преподавателям. У меня просто мы нанимали ему с Америки. Джерри был преподаватель. И Ирина, это, оказывается, была сильная второй его преподаватель.
Ничего себе.
Да, мы здесь не познакомились.
А здесь вам удалось как-то в школу его устроить или они требуют визу вот эту гуманитарную?
Занимали, да. У нас с сыном тоже своя история. У нас сыну 10 лет, но он у нас умный очень. Это у нас в Украине считался гениальным ребенком. В общем, была своя программа, он уже 6 класс закончил. Это как будто бы ему 14 лет выходит, 13-14 лет. То есть он где-то там олимпиады, призы, в общем, такого плана.
А семья это австралийская?
Да, это австралийская семья, но Айда чуть-чуть говорит по-русски. Она в 9 лет сюда эмигрировала с Украины, с Черновцов. В субботу нас там показали, в океан показали. Вот у меня как-то аж силы появились, когда увидела. Ну, я просто такая природный человек. И для меня вот важно... Вообще, даже не то дело в природности. Человек начинает что-то делать, и, в принципе, вот воспринимает ухом, у него появляются силы, когда у него есть цель. И тут вот как-то так... В субботу я увидела этот океан, я как-то так успокоилась, думаю, все будет хорошо, будем обживаться здесь.
Ждать визы.
Сейчас туристическая, потом перейдем на гуманитарную, потом перейдем на рабочую.
Слушайте программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Если вы следите за нашими подкастами, то знаете, что теперь по вторникам выходит новый подкаст про волны иммиграции. Называется он «Поуехали», и в первом сезоне Ирина Бурмистрова общается с россиянами, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года. А если вы слушаете нас только в эфире по радио, то и для вас мы тоже будем ставить эти подкасты, но, конечно, с сокращениями. Некоторые эпизоды 30 минут довольно длинные. А если захотите послушать полную версию, то всегда можете найти ее на нашем сайте, в приложении SBS Radio или в любом приложении для подкастов. Можно найти по словам SBS Russian «Поуехали». Ну а сейчас отправляемся в Грузию. Слово Ирине Бурмистровой.
Начинаем с Грузии, а моими гостями сегодня стали учитель английского языка Володя Бояркин. Он 10 лет жил в Москве, а во время пандемии вернулся на родину и 2 года провел в маленьком башкирском городке Бирске. После начала войны Володя вместе со своим партнером переехали в Тбилиси.
У нас был отпуск запланирован, мы приехали в Грузию на 2 недели и остались здесь. Выбор он довольно случайный был. Семья у меня небольшая, я и мой бойфренд. Сейчас я могу об этом говорить в открытую. Вот мы вдвоем уехали, я очень хотел, чтобы мама моя уехала тоже, но она находится в отрицании всего, что происходит. И ее основной аргумент то, что «ну как я уеду? Я рассаду посадила уже, у меня огород, надо закатывать банки осенью». Вот, поэтому она пока там. Но я все-таки надеюсь ее переубедить.
Веб-разработчик Ника Чернова жила в Санкт-Петербурге. В начале марта вместе с мужем на машине отправилась во Владикавказ и оттуда через границу в Грузию. Сейчас она живет недалеко от Батуми.
Ну, это была, наверное, больше визовая история. У нас просто нет открытых шенгенов. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть 2 кота, поэтому хотели выезжать на машине, а не самолетом. Ну и в Грузии хорошие условия для граждан России. Здесь можно находиться 360 дней, не безвизово, не нужно основание для въезда, нужно только основание для выезда из России.
И продюсер методического контента в образовательной компании Нино Шония. Она говорит, что ей было проще, чем большинству других переехавших. Она отправилась из Москвы в Тбилиси в начале войны. И в отличие от многих, на новом месте у нее было и жилье, и друзья.
Изначально я должна была лететь на самолете, купила билет на S7 в Армению, потому что авиасообщения с Грузией нет. Но S7 прекратили свои полеты, я подождала недели две и уехала вместе с братом на машине сестры. Перешла границу, так как у меня есть гражданство и у меня есть куда ехать.
У людей, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года, есть много общего. Понятно, что в подавляющем большинстве они не поддерживают войну и не находят для себя возможным быть частью страны-агрессора. Они могут работать удаленно, знают английский язык и имеют хотя бы небольшие сбережения.
Разрешение на работу нужно, я так понимаю, но я, поскольку айтишник, я работаю удаленно. Ну, я работала в Яндексе. Яндекс разрешил своим сотрудникам уйти на удаленку. Мы уехали в Грузию, я еще работала в Яндексе. Параллельно искала другую работу, потому что я понимаю все равно, сколько налогов ежемесячно платится за меня и куда они все уходят. Вот, поэтому хотелось как-то от этой истории отойти. Я искала другую работу, нашла американский стартап. Вот, мне дали офер, и теперь работаю с ними также удаленно.
Я сейчас хожу в коворкинг, и там очень много ребят, которые говорят по-русски. По их общению между собой и их общению по компьютеру понятно и слышно, что они работали в России, просто их компания решили там каких-то сотрудников, видимо, ключевых или особенных, перекинуть в другие страны. И они там тоже обсуждают о том, что кто-то там в Польше, кто-то в Канаде, кто-то там в Испании, кто-то здесь, и все пытаются работать.
Для многих моих собеседников это первый опыт переезда в другую страну. Большинство говорят, что сильно любят свою родину.
Как это, возможно, звучит немного напыщенно, но я действительно люблю свою страну. Я люблю то место, где я родился. Вот эта любовь случилась, конечно, 2 года назад, когда я вернулся после пандемии из Москвы туда. У меня там была бурная общественная деятельность, группа по уборке мусора в городе. Мы отстаивали лыжную мостовую, которую раскопали во время ремонта. Мне довольно тяжело было, на самом деле, уезжать, потому что там такая маленькая новая жизнь была.
При этом в России оставаться сложно не только из политических, но и из экономических соображений.
Не понимаешь, что делать, не понимаешь, какое будущее тебя ждет, и просто тебе один за одним поступают звонки и говорят, что этот проект отменяется, это закрывается. Ты каждый день не знаешь, что будет завтра, что завтра придумают, что будет дальше. Непонимание, что будет с ценами, что будет с зарплатами, что вообще будет в компаниях, да, так как большой отток различных компаний и очень много сокращений. И я даже могу сказать, что в начале этого всего мне нужен был сотрудник. Я опубликовала вакансию там вечером в воскресенье. Вместо 15 откликов пришло 280, а то и больше. Ну, значит, эти все люди, которые откликнулись тебе меньше, чем за сутки, либо потеряли работу, либо потеряли свои фриланс какие-то проекты. Ощущение ужаса. Конкуренция теперь очень высокая, и все будут пытаться найти что-то, чтобы дальше выжить, и будут соглашаться на практически любую зарплату для того, чтобы просто платить за счета и покупать продукты.
Жилье в Грузии стоит недорого, хотя после начала новой волны иммиграции из России цены на продукты, бытовые принадлежности и жилье поползли вверх.
Люди здесь, они намного отзывчивее и дружелюбнее и готовы помогать. Все, с кем мы общались, были благожелательно настроены к нам, и поэтому не было проблем найти жилье. Мы сняли недорого на длительный срок. Может быть, повезло, а может быть, просто потому, что искали тщательнее. Мы сняли квартиру в старом доме. У него такой глубокий двор, как это называется, итальянский дворик, как называется у них. Довольно много квартир. Я решил подкупить соседей своих и купил, тут в основном женщины в возрасте, и я купил им по горшку гортензии. Они изначально, когда мы только приехали, так это косились на нас всегда, естественно. Но после этого нас стали задаривать просто подарками. Нам приносили варенье, заготовки домашние. По крайней мере, в своем дворе с соседями у меня очень начались какие-то отношения.
Кто пытался найти в Батуми жилье, тоже говорят, что цены подросли, конечно. Но мы нашли в деревне, там полчаса от Батуми ехать, за $400 в месяц мы снимаем здесь жилье. Но это пока досезонная вот история. Сколько это будет стоить в сезон, пока не очень понятно.
Вот так вот, по нашим австралийским меркам, это практически за даром. С языком в Грузии проблем нет. Старшее поколение говорит по-русски, молодое – по-английски. Как рассказывает Нино, сложнее с образованием для детей, которые не понимают по-грузински.
Тут очень сложно найти для русскоязычных школу, потому что тут есть русские сектора в школах, но места уже просто забиты. И в некоторых регионах вообще говорят, что поток детей, да, людей уже с сентября даже. Не то, что там с января-февраля, что они уже с сентября все едут и занимают места.
По данным российского статистического ведомства ЕМИС, с января по март 2022 года из России в Грузию выехали более 38 тысяч человек. Из них 28 тысяч указали целью визита частные цели. Почти все, попавшие в статистику, пересекли границу с Грузией на автомобилях. Для сравнения, в первом квартале прошлого года их было 8,5 тысяч, половина из которых была обслуживающим персоналом транспортных средств. 17 марта министр внутренних дел Грузии заявил, что количество граждан России, оставшихся в стране, уже увеличилось почти в 14 раз. Люди большинства прошлых волн иммиграции уезжали из России навсегда или почти навсегда. Отличие этой волны в том, что границы, во всяком случае, пока не закрыты. И вернуться в Россию, в принципе, можно в любой момент. Правда, возможно, уже в статусе иностранного агента или лица, распространившего фейки о родной стране. Я спросила у Володи, Нино и Ники, как они воспринимают отъезд в Грузию и что должно случиться, чтобы они рассмотрели возможность возвращения в Россию. На этот вопрос будут отвечать участники всех эпизодов первого сезона подкаста «Поуехали».
Я вообще довольно давно была настроена на переезд куда-нибудь в Европу. Я жила еще год в Ирландии, в Дублине, но вернулась, потому что мне просто не подошла страна. В плане того, хотела бы я вернуться, вообще, не уверена. Мне все-таки ближе как-то европейский менталитет. Но мне хотелось бы, понятное дело, возвращаться туда время от времени на какие-то периоды. Сейчас я категорически не готова пересекать опять всю границу. Что должно случиться? Должна закончиться война и поменяться власть в стране. Мне кажется, у меня не так много времени в жизни, чтобы строить прекрасную Россию будущего. Я бы с удовольствием донатила всем, кто будет к этому причастен, потому что, надеюсь, все-таки произойдет, что когда-то эта власть куда-то денется. Не знаю, каким образом. Хотелось бы, чтобы как можно скорее, но так же не может продолжаться вечно.
Как минимум прекратится то, что происходит, должно. Возможно, на какой-то маленький промежуток времени я приеду, посмотрю на обстановку и на ситуацию. Да, каждый день все меняется, непонятно, что будет. Может, мне скажут, вообще надо отказаться от двойного гражданства, или еще что-то. И тогда встанет выбор, какое из них оставлять. Пока будущее туманно, очень хочется вернуться в плане того, что там в Москве, да, в России очень много тоже друзей и близких, очень хочется поехать, но насколько это будет возможно, пока непонятно. Насколько это будет безопасно, тоже непонятно.
У меня такое ощущение, что я просто оторвался от своей страны, и Грузия не будет тем местом, где я буду долго. Потому что здесь настроения такие немножечко, не то что антироссийские, но алармистские. Люди переживают по тому, что будет в будущем, потому что страна – сосед России. У страны уже были проблемы с Россией, уже была война. А по поводу того, что должно произойти, чтобы я вернулся, я не знаю, на самом деле, что должно произойти, потому что одна из причин, почему, наверное, самая важная причина, почему я уехал, потому что я наблюдал в соцсетях ликование людей, которых я знаю. И вот это вот шапка закидательства, что сейчас мы им покажем, с Россией будут считаться. там, не знаю, эти буквы Z везде. Вот пока это есть, я не хочу возвращаться. А когда это закончится, я не знаю, потому что, ну, даже условно, если поменяется у нас строй какой-то, люди-то не поменяются. Конечно, я мучим очень сильно той мысли, что, возможно, не надо вернуться наоборот. Возможно, не надо как бы вот жить там и какими-то своими малыми делами исправлять ситуацию. Но, с другой стороны, мне кажется, что, во-первых, за мои слова прилетит мне точно, а во-вторых, градус ненависти в обычных людях, я боюсь, меня в такую депрессию будет вводить, что пока не готов это сделать.
Я напомню, что это был подкаст «Поуехали», фрагмент первого эпизода про Грузию. Уже вышел и второй про Испанию. Заходите на наш сайт, слушайте. Ну или мы все равно поставим вам фрагменты этих интервью в эфир. Автор подкаста Ирина Бурмистрова. Что-то не очень охотно вы делитесь мнениями о переименовании улицы. Я вас спросила присылать СМС. Пришло только СМС от Елены, которая пишет: «Желаю всем хорошего дня, ведущим и слушателям SBS Russian. Спасибо, Елена. Вам тоже желаем отличного дня. Если надумаете поделиться мнением по переименованию улицы, присылайте теперь уже e-mail на адрес russian.program@sbs.com.au. .com.au. Ну а я в оставшееся время быстро напомню вам, что сейчас проходит конкурс песни Евровидения. Это крупнейшее в мире событие живой музыки. В 2021 году его посмотрели 183 миллиона зрителей по всему миру и более 1 миллиона 700 тысяч австралийцев. В этом году австралийцы снова могут голосовать во время утренних трансляций на SBS, а затем присоединиться к обсуждению, используя хэштег SBS Eurovision во время интерактивных вечерних трансляций. Согласно официальным правилам Евровидения, зрители могут голосовать в полуфинале, в котором участвует их страна, а также в гранд-финале. Голоса зрителей составляют 50% итогового результата, остальные 50% голосов решает национальное жюри в каждой стране-участнице. Жюри австралийские зрители могут голосовать за любую страну, кроме Австралии. Для австралийских зрителей это означает, что им нужно будет настроить на прямую трансляцию гранд-финала на канале SBS, которая пройдет в воскресенье 15 мая в 5 часов утра, и следовать инструкциям о том, как проголосовать, которые появляются на экране во время прямых эфиров. Вечерние повторы в прайм-тайм тоже будут. Полуфинал 2 пройдет в субботу 14 мая в 20:30, гранд-финал в воскресенье 15 мая в 19:30. России в этом году в участии было отказано из-за вторжения в Украину, а вот украинская группа «Калужский оркестр» прошла в гранд-финал со своей рэп-колыбельной «Стефания», которую я вам в оставшееся время и предлагаю послушать. Сегодня для вас работала Светлана Принцева. Хорошо проведите выходные. До встречи в понедельник.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.